Глава 7. Москва, МГУ. В преддверии выборов комсорга Светлана Костенко очень пожалела о том, что поссорилась в свое время из-за истории с Быстровой с девчонками из группы. Ей бы сейчас очень пригодилась их поддержка, но не отказываться же от идеи стать комсоргом вместо Ираклия из-за этого. «Девчонки», — решила она схитрить и подошла к ним после пар, — «выдвигайте свои кандидатуры на комсорга. Пора нам хоть одну должность в группе у парней забрать. Сейчас очень удобное время». «Больно надо», — фыркнула Галя Романович. «Ходи потом на эти их заседания. Время теряй». «Мне учебы хватает выше крыши», — честно призналась Алина Величко. «Да ну, неохота. Зачем?» С откровенным нежеланием взваливать на себя общественную работу отозвалось еще несколько девчонок. «Ну вы что?» — воскликнула Костенко. — Нельзя быть такими пассивными. Парни сейчас опять кого-то своего выберут, а мы что? — А что мы? — довольно резко спросил Романович, не понимая, чего Светка к ним прицепилась. Не те у них были отношения. — А то, — настаивал на своем Костенко, — опять будем делать то, что парни решат, а не то, что нам хочется. Помните, в том году мы просились остаться на субботник окна мыть в аудитории? А Таня всю группу записала на уборку территории возле нового корпуса. И таскали мы с вами носилки со строительным мусором. Девчонки помнили и переглядывались между собой вопросительно, и от Костенко это не укрылось. «Вот сама и иди», — ответила ей Слонова. «Меня парни точно прокатят», — уверенно продолжила Костенко. «Мы целый год вместе работали в прожекторе. Они меня уже знают и понимают, что у меня на все свое мнение есть. Я под их дудку плясать не буду. Надо кого-то из вас выдвинуть. Алин, давай. У тебя со всеми ровные сейчас отношения. На дне рождения у тебя так хорошо вся группа погуляла. Против тебя парни не будут голосовать. И мы с девчонками все тебя поддержим. Да, девчат?» Те кивнули уверенно. «Давай, Алина». «Да что вы ко мне пристали? Не хочу я в комсорге», — воскликнула Величко. «И что плохого, если Пашу Ивлеву, к примеру, избрать?» Светлана чуть не передернула при этих словах на глазах у всех. Она еле сохранила нейтральное выражение лица. «Я бы тоже была рада, если бы комсоргом согласился стать Ивлев», — прижав руки к груди, соврала она. «Но он же не просто так на свободное посещение перешел. Двойня в семье — это не пустяк. Как бы он вообще академ не взял. Шансов, что он согласится стать комсоргом, девчонки, 0,0. А вот Кукаяка станет им с удовольствием». «Он-то согласится. Да кто же за него проголосует?» — зафыркали одногруппницы. «Это все не пустяки», — остановила их Костенко. «Парней в группе больше, чем девчат. Они нас простым большинством задавят. Нам надо своего кандидата очень дружно поддерживать. Каждый наш голос важен. И надо еще парней хоть немного на свою сторону перетянуть. Галь, Алина отказалась. На тебя теперь вся надежда», — повернулась Светлана к Романович. «Да ну, нет», — скривилась та и направилась в сторону гардероба. — «Как подумаю, сколько Таня от нас страдал. Вечно мы были чем-то недовольны. Вы предлагаете мне все это выслушивать? Не-не-не, даже не просите». Девчонки уже оделись и готовы были покинуть университет и разойтись по домам в разные стороны. «И что же делать?» — начала беспокоиться Костенко. — «Что никому из них в голову не придет снова предложить ей выдвинуться от девчонок. Первый раз, когда предложили, ей нужно было отказаться, иначе могли бы догадаться, что она им голову дурит». «Давай, иди», — подтолкнула локтем в бок Мила Челнинцева Олю Паршину. «Сама иди», — резко ответила ей та. «Или пусть Светка сама и идет в комсорге, раз ей эти вопросы так волнуют, как оказалось». «Правильно», — подняла вверх указательный палец Романович. «Инициатива наказуема». «Или, как говорит мой отец», — сделала печальное лицо Костенко, ликуя про себя, — «инициатива имеет инициатора. Я готова выдвинуться, раз такое дело, и больше желающих нет, но вы забыли, что одних ваших голосов мало, и парни за меня не проголосуют». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулась Романович. «Девчонки», — повернулась она к одногруппницам, — «с завтрашнего дня начинаем обрабатывать парней». «Пыняев точно проголосует», — уверенно улыбнулась Слонова. «Еще Ильин, возможно», — задумчиво проговорила Светлана, вспомнив, как тот на первом курсе ей записку подбросил, а она его с Ивлевым перепутала. «Это я беру на себя, но все равно этого мало». «Еще не вечер», — уверенно ответила Романович. После пар поехал на автобазу, мне сообщили, что там новый начальник. Они встретили меня вдвоем. Старый начальник Яковлев, ставший теперь замом, и новый начальник. Савельев Руслан Сергеевич. Протянул мне руку, представившись, невысокий, аккуратный мужчина в костюме, лет 45 с сосредоточенным, внимательным взглядом. Рад знакомству. Ивлев. Пожал я протянутую руку. Павел. Очень приятно.
Я уже в курсе, что на базе нашей организации Главмосавтотранс планирует провести эксперимент по внедрению новой системы грузоперевозок,
сообщил мне Савельев.
Мне бы хотелось из первых, так сказать, рук узнать, в чем там суть.
«Ну что ж, пойдемте тогда в диспетчерскую», — предложил я, «а то я свою карту Шахову в Главмост автотрансе оставил».
«Он, кстати, звонил», — заметил Яковлев, сильно потускневший из-за потери директорства. «Уточнял данные по автопарку, по количеству работников. Это зачем ему надо?»
«Формально, скорее всего. Видимо, эксперимент оформляет», — пожал я плечами. «А когда этот эксперимент начнется? Ничего не говорил?» «Помните, Владимир Максимович, у нас затык был на оплате труда водителей при сборных рейсах. Там же надо будет какой-то новый способ расчета использовать. Вы ничего не придумали?» Спросил я по дороге в диспетчерскую.
«Ничего я не придумал», — недовольно ответил Яковлев.
«А что там надо придумать?» — сразу подключился Савельев. «Владимир Максимович, давайте вместе подумаем».
Когда я объяснял ему свою идею большой настенной карты в диспетчерской, он быстро уловил мысль, задал несколько вопросов и радостно кивнул головой.
«А я-то думал, тут прямо что-то очень-очень сложное», —
признался он мне в конце нашей беседы, когда Яковлев отошел и, видя мой удивленный взгляд, пояснил.
«Мне же объяснили при назначении суда начальником автобазы, за что Владимира Максимовича сняли. Вот я и подумал, что тут черт ногу сломит».
«Да нет, тут все просто и логично», — улыбнулся я. «Наша задача — максимально загрузить транспорт, чтобы холостых пробегов не было. Загрузить грузом или максимального веса в соответствии с грузоподъемностью, или максимального доступного объема. Бывает же груз, легкий, но объемный».
«Да-да, я это прекрасно понимаю. А что с оплатой труда за проблемы?»
«На базе сейчас водители на окладе, понимаете?» Им дали в день один адрес, они на него съездили, вернулись и сидят, в козла играют. А могут не вернуться сразу на базу, а подхалтурить где-то. Вводя эту систему, когда мы шофера попутными адресами загрузим, мы ему работы добавляем. Значит, надо и с зарплатой что-то делать, а то ясно, что люди будут недовольны. А недовольный человек может много что придумать, чтобы подгадить начальству. Начнут машины умышленно ломать, чтобы сидеть снова козла забивать, или еще что-то изобретут. Вот старому руководству и была поставлена задача придумать новую систему оплаты труда, чтобы водители, работая у нас, получали достойную зарплату, заняты были весь день и не нуждались в халтурах. Но, увы, ничего он не придумал. А придумать надо, иначе водилы начнут саботировать эксперимент.
«Я понял», — внимательно посмотрел он на меня. Тут вернулся Яковлев.
«И самое главное, Руслан Сергеевич... Огромная к вам просьба», — повернулся я к нему. «Что-то не получается, что-то не поняли. Сразу звоните, и мы все с вами обсуждаем и решаем».
«Конечно, конечно, Павел»,
— с готовностью кивнул он. «И надо нам с вами съездить к Шахову в Главмос Автотранс, обсудить, сколько у нас есть времени для разработки новой системы оплаты труда, и, возможно, согласовать что-то в этом направлении с ним потребуется». И неплохо бы взглянуть на описание эксперимента и самой новой системы организации грузоперевозок, пока ее не утвердили по всем инстанциям. Мало ли что там перепутали. «Договоритесь с ним о встрече, пожалуйста», — попросил я.
«На какое время вам удобно, чтобы я договорился?»
«На вторую половину дня, в любой день, кроме четверга».
«Понял, все сделаю. Постараюсь согласовать встречу как можно быстрее»,
— пообещал он. «Мне понравился его энтузиазм. Но теперь, надеюсь, дела сдвинутся с мертвой точки». Москва, политуправление МВД СССР, кабинет генерала Брагина. Ближе к концу дня позвонил Репин.
«Ну, товарищ генерал, у вас и чуйка», — сходу начал он. «Делом по аварии с тремя трупами заинтересовались КГБшники, проверяют все материалы сейчас».
«Правда, что ли?»
— сам поразился Брагин. Он только несколько часов назад велел недовольному Репину с глазу на глаз вычистить дело от всяких изложений в вольной форме, чтоб комар носа не подточил, и послать грузин с их подношениями подальше.
«А что они вдруг так возбудились? Объяснили как-то?»
«Сказали, что Таня сотрудник Верховного Совета, вот и решили проверить».
«Ну, допустим, это бред сивой кобылы», — подумал генерал, попрощавшись с Репиным и положив трубку. «Не та у него должность, чтобы комитет так засуетился, тем более в справке с места работы было указано, что он на четверть ставки всего работает, недосотрудник какой-то, нет, тут что-то другое. За кем-то из родителей, попавших в аварию парней, комитетчик следили, и теперь собирают так компромат? Может и так, все равно не узнать, какой у них там интерес на самом деле». Но как я это дело просчитал? Вот как знал, что нельзя там было мухлевать. Ай да Брагин, ай да сукин сын, чуть ее не пропьешь.
После автобазы заехал в Склиф, навестил Ираклия. Купил ему еще в обед пирожных в нашем университетском буфете. «Вот тебе привет от Альма-Матер». Положил я рядом с ним на тумбочку бумажный сверток, и он сразу проверил, что там. Былой апатии я в нем не наблюдал, чему был очень рад. «Ну, рассказывай, как дела?» — спросил я, глядя, как он уплетает трубочки с белковым кремом.
«Мои любимые!»
— промычал он, изображая блаженство на побитом лице. «Дядька сегодня приходил», — доживал он первую трубочку и потянулся за второй. «И что?» — понял я, что ответ сразу не получу. «Совсем себя иначе сегодня вел, чем когда в прошлый раз приходил. Уже я снова его племянник, а не негодяй, который ему жизнь испортил». «Оказалось, что Рубен в себя пришел и подтвердил все мои слова», — ответил он, слопав и второе пирожное. «Просто великолепно», — обрадовался я. Его шансы благополучно выбраться из этой непростой ситуации резко возросли. «Останется тебе только выздороветь. Плохо только, что из комсоргов тебя сместили».
«Из комитета по миру выперли», — добавил Ираклий.
«Ничего не выперли», — возразил я ему. «Кротов сегодня пришел прямо на занятие к нам». И твое заявление на увольнение при мне у Булатова забрал. Еще и отругал, мол, не беги вперед, батьки, в пекло.
«Так ему же Эльдар сказал так сделать», — расстроился он. «Блин, теперь еще и Женька на меня обидится».
«Не обидится. Он, наоборот, обрадовался».
«Правда?»
— взглянул друг на меня с сомнением. «Правда. Мы все за тебя очень переживаем». Уходил из больницы, если не с легким сердцем, то с большой надеждой в душе, что пронесло его в этот раз в миллиметре от гильотины. Если Рубену позволили озвучить показания в пользу Ираклия, значит, дело переписывать больше не пытаются. Очень похоже, что генерал Брагин вмешался-таки. Надо будет как-то его отблагодарить. Вернувшись домой, застал у нас Шанцева. Он только прилетел сегодня из Благовещенска и привез нам целую сумку вяленой красной рыбы, икры в трехлитровой банке, что-то похожее на привет из кунсткамеры. Галия с Ириной Леонидовной рассматривали корень в банке то ли спирта, то ли водки, похожий на сморщенного старика с длинными руками и ногами. Сразу догадался, что это. «Это женьшень, дамы», — улыбаясь, протянул я руку Шанцеву.
«Да, нам Александр Викторович уже сказал», — ответила Галия. «Но я видала раньше корни женьшеня, но вот такой человекоподобный впервые вижу», — проговорила Ирина Леонидовна.
«Спасибо, Алексей Викторович», — поблагодарил я Шанцева. «Как отдохнули?»
«Отдыхать, не работать», — отшутился он. «Знаешь, как это принимать и для чего?»
— хитро прищурившись, спросил он. «Читал где-то, но не запомнил, конечно», — ответил я, и ему пришлось мне расписать схему приема на 20 дней.
«Не чаще 2 раз в году», — наставлял он меня, — «и будешь здоров и духом, и телом, всеми его частями»,
— подмигнул он мне. «Спасибо», — рассмеялся я. Вскоре Шанцеву надо было выдвигаться на вокзал, провожал его до такси один. Марат с Загитом сегодня на Зиле по какой-то причине задержались.
«Как же хорошо, когда все хорошо», — глубокомысленно заметил Александр Викторович, пока мы ждали машину. «Угости бабушку рыбкой и икрой, пожалуйста».
«Ясное дело», — рассмеялся я. «Сами 3 литра икры не осилили бы, даже если бы и пришла в голову такая фантазия». «Не просто так он бабулю вспомнил. Небось, главбуху своему тоже рыбку везет, судя по запаху из рюкзака». Северная Италия, город Бальцано, офис фабрики «Роза Росса». Тарек и Фердаус закрылись в кабинете на 2-м этаже. Получив от детективов информацию о сицилийцах, они решили начать действовать. Роли распределили следующим образом. Тарек летит в Ливан, у него там есть знакомый из Организации освобождения Палестины,
Надо с ними встретиться и переговорить по поводу командировки в Северную Италию. Фердаус отец велел с Дианой ехать в Швейцарию и подыскивать семье новый дом. От Бальцана до Цюриха 300 километров на машине, а до границы меньше 100. Все рядом, но при этом мафия ведет себя в Швейцарии тише воды ниже травы. Они денежки свои там держат и с полицией не связываются. Да и полиция там, не считая итальянской. Все очень строго. Нарушишь закон, будешь отвечать по полной программе. Семья привыкла к тому, что есть и квартира в городе, и вилла за городом.
Присматривайте, Дина, и то, и другое. Квартиру желательно в городе, чтобы женщинам там не скучно было, — наставлял сына Тарек. Чем больше вариантов, тем лучше. Потом я маму из Парижа заберу, мы с ней проедем и все отсмотрим. В идеале вилла должна быть по расстоянию, где-то посередине, между городской квартирой и Бальцано.
— Охрану на фабрике оставим? — уточнил Фердаус. — 12 человек бандитов — это много. Может, увеличить наш инженерный корпус?
— Надо с ними самими это обсудить, — решил Тарек.
В четверг, только приехал в университет, ко мне подошли наши парни.
— Девчонки собираются Костенко в комсорге поддерживать, — хмуро сообщил Булатов.
— Это как? — удивился я. — Они уже все и забыли и простили?
— Ну, значит, простили, — сделал вывод Леха Сандалов. Память, похоже, у них недолгая, назло. Как Лев Толстой учил, похоже, действует.
— И что делать будем? — оглядел я хмурых мужиков. — Вы чего молчите? Мы же не можем допустить, чтобы она комсоргом стала. Будем на побегушках у нее. Комсорг какие угодно задания может раздавать, чтобы отомстить. Загрузит нас с утра до ночи. Парни молчали, вроде и понимали, что я прав, но ничего предложить оказались не в состоянии. К нам подошел Брагин и еще парни из комнаты Булатова.
«Давайте выдвигать кого-то на должность комсорга», — предложил Булатов.
«Девчонки вон уже предложили Светку Костенко», — доложил Кукаяка. «Ходит и уговаривает за нее голосовать».
«И Романович с ними?» — удивился Брагин. «Она же порицание тогда на собрании вместе со Слоновой схлопотала. Забыла уже, как орала на Костенко на всю группу? Память как у рыбки».
«Предлагаю выдвинуть Сандалова»,
— объявил Булатов.
— Здрасте. Я тут при чем? — возмутился Леха. — У меня строят ряд работа, свадьба. Я про учебу уже молчу. Куда мне еще комсоргом быть? Давайте Сему Давыдова.
— Ага, сейчас, — обиделся Семен. — Я в комсомольском прожекторе, между прочим, работаю. И в стройотряде тоже.
— Не, ну, парни, это несерьезно, — воскликнул я. — Хотите, чтобы Костенко комсоргом стала?
И я снова пустил в ход прежний аргумент.
Она вам напридумывает дурацких заданий, с ней останется. Злопамятная девчонка, будьте уверены, будете какие-нибудь стенгазеты с утра до ночи рисовать.
Но тут начались занятия, и нам пришлось спешно вернуться в аудиторию.
Москва, МГУ, кабинет первого проректора.
«Доброе утро, Вячеслав Викторович!» Зашел в кабинет к первому проректору Самедов и положил перед ним письмо с приглашением на работу в комиссию по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС.
«Какое же оно доброе!» —
подумал Лукин, ознакомившись с документом, но вида не подал.
«Поздравляю вас, Рашид Фархадович!» — сказал он нейтральным тоном. «Замену вам вроде уже нашли. Распоряжусь тогда, чтобы вас быстрее отпустили».
«Спасибо, Вячеслав Викторович, приятно было с вами работать», — ответил Самедов, попрощался и вышел. Когда через некоторое время к Лукину зашел проректор по учебе, первый проректор молча положил перед ним письмо из ПВС. Прочитав его, Кашевец выругался в адрес Самедова.
«Да ладно тебе, Геннадий Федорович», — грустно улыбнулся Лукин.
«Ты же сам прекрасно знаешь, что лучший способ избавиться от какого-нибудь засранца — это отправить его куда-нибудь на повышение».